Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кети Бучаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Тбилиси предпочел саммит за демократию платформе 3+3. Москва держит дверь открытой.
Очевидно, что нынешняя американская администрация просто стремится сколотить как можно более широкую коалицию своих против чужих. Видимо, те, кто получили приглашение и будут участвовать, будут наделены почетным правом обслуживать интересы американского режима.
Министр Тикарадзе ушла, проблемы остались. Кому и как их решать? Мнение гостя недели.
Этот министр, который сейчас ушел, она бы не ушла с этого поста, гарантирую, если бы ей просто не приказали, что надо уйти.
В самопровозглашенной республике Абхазия задумались о методах борьбы с анонимами и клеветниками.
Эти анонимы стали какой-то неотъемлемой частью нашей жизни. Они уже влияют на общественное мнение. Вот это плохо. Они могут манипулировать массовым сознанием.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Нана Плиева.
Президент США Джо Байден провел переговоры с лидерами Бухарестской девятки или так называемого восточного фланга НАТО и обсудил с ними ситуацию на российско-украинской границе. А именно, цитата, дестабилизирующее наращивание России военной мощи на границах с Украиной и необходимость единой подготовленной и решительной позиции НАТО в отношении коллективной защиты союзников, говорится в заявлении Белого дома по итогам переговоров. Вчера же после телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме заявили, что вступление Украины в НАТО – дело исключительно самой Украины и НАТО. Ранее президент США Джо Байден также сообщил, что планирует созвать встречу, в которой примут участие представители России и четырех стран – союзниц США по НАТО. О каких именно государствах идет речь, не сообщается. Цель встречи, по словам американского президента, обсудить беспокойство России по поводу расширения НАТО и возможность достичь договоренности, которые бы позволили снизить напряженность в регионе. Как рассказал агентству Bloomberg, дипломат из Восточной Европы, власти одной из стран в регионе пришли в ярость и требуют разъяснений от американского президента. Некоторые страны НАТО считают готовность Байдена к диалогу с Россией дипломатической уступкой, пишет издание. По словам собеседника агентства, в прошлом эти государства были под влиянием СССР, а теперь соседствуют с агрессивной Россией. Лидеры Германии и Франции высказались за возрождение нормандского формата с участием представителей Берлина, Парижа, Киева и Москвы для урегулирования конфликта на востоке Украины. С первым зарубежным визитом новый канцлер Германии Олаф Шольц по традиции посетил Францию. По словам Шольца, между Берлином и Парижем есть общее понимание того, что нерушимость границ в Европе является одним из принципов, которые в Европе должны принять ради общей безопасности. Оба политика приветствовали инициативу президента США Джо Байдена, который тремя днями ранее провел видеосаммит со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Все инициативы дополняют друг друга, подчеркнул Эммануэль Макрон, который сегодня утром также беседовал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Осло прошла церемония награждения лауреатов Нобелевской премии. Премию мира в этом году получил россиянин, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинка Мария Ресса. Как говорится в заявлении Нобелевского комитета, журналисты получили награду за усилия по защите свободы мнения, которая является условием для демократии мира. По традиции они выступили с речами. «Мир разлюбил демократию», — сказал Муратов в своем выступлении.
«Мир разлюбил демократию. Мир разочаровался в правящих элитах. Мир потянулся к диктатуре. Возникла иллюзия, что прогресса можно достичь технологиями и насилием, а не соблюдением прав и свобод человека. Такой вот прогресс без свободы. Такое вот молоко без коровы».
Нынешние наши идеологи снова продвигают идею смерти за Родину, а не жизни за Родину. Не дадим себя снова обмануть, сказал главред Новой. Он также предложил создать международный трибунал против пыток и поддержал общество «Мемориал». Муратов упомянул и о заключенном российском оппозиционере Алексее Навальном, отметив, что уголовные дела по фальшивым обвинениям часто носят в России политический характер. Он назвал журналистику антидотом от тирании.
В русском и английском и в других языках есть поговорка «собака лает, а караван идет». «The dog barks, «But the caravan goes on». Ее трактуют так. Движению каравана вперед ничто не помешает. Иногда власть так пренебрежительно говорит о журналистах. Они лают, но ни на что не влияют. Я недавно узнал, что смысл поговорки имеет противоположное значение. Караван идет вперед, потому что собаки лают, рычат и кидаются на хищников в горах и пустынях. И движение вперед возможно только, когда они сопровождают караван. Да, мы рычим и кусаем, у нас клыки и хватка, но мы – условия движения, мы – антидот от тирании.
В завершение своего выступления Дмитрий Муратов объявил минуту молчания по погибшим коллегам. Муратов – третий лауреат премии мира в истории страны после Андрея Сахарова и Михаила Горбачева, если учитывать и советский период.
Эхо Кавказа. Новости.
В компании BioNTech, которая разрабатывает вакцины от коронавирусной инфекции вместе с Pfizer, считают, что из-за распространения штамма омикрон третью бустерную прививку необходимо делать уже через 3 месяца. Об этом в интервью журналу Der Spiegel сказал сооснователь немецкой компании Угур Шахин. По его словам, предварительные данные показывают, что 3 дозы вакцины гарантируют существенную защиту от заражения и нетяжелого течения болезни. Шахин также не исключил, что сравнительно скоро надо будет делать и 4-ю прививку, которая может содержать компонент, адаптированный к омикрон-варианту. По последним данным, 3 прививки не дают полной защиты от нового штамма. Так, 7 граждан Германии, находящихся в ЮАР, оказались инфицированы, несмотря на то, что им были сделаны бустерные вакцины. Достаточных доказательств того, что новый штамм коронавируса может вызывать более тяжелое течение болезни, пока нет. На это, по словам медиков, потребуется еще несколько недель исследования.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Платформа 3+3 и саммит за демократию. Россия и США собирают новые политические клубы. Причем повестка схожая – мировая и региональная безопасность. Впрочем, Вашингтон и Москва по-разному понимают то, как эта безопасность должна быть обеспечена, в чем суть разногласий и какую роль в этом противостоянии играет грузинский фактор, выяснял Владимир Унанянц.
Сегодня в Москве состоялось первое заседание консультативной региональной платформы 3+3 под сопредседательством заместителя министров иностранных дел России, Азербайджана, Армении и Турции, а также гендиректора МИД Ирана. Представители Грузии от участия во встрече отказались. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова с сожалением констатировала.
Действительно, представители Грузии, как вы знаете, как мы об этом говорили, были приглашены на это мероприятие. Они воздержались от участия в нем.
Все остальные участники встречи со своей стороны воздерживаются от комментария в связи с результатами переговоров в Москве. Российский МИД ограничился кратким заявлением, в котором говорится, что в ходе заседания обсуждены перспективы развития многопланового регионального сотрудничества. Условлено сфокусировать работу платформы на практических вопросах, представляющих интерес для всех ее участников. Среди таких мер – повышение доверия, взаимодействие в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях и противодействие общим вызовам и угрозам. При этом отмечается, что представители всех 5 стран, принявших участие в заседании, выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, для которой дверь остается открытой. Тбилиси тем временем принял участие в другой встрече, организованной президентом США. Мероприятие под громким названием «Саммит за демократию» проходило в онлайн-режиме с 9 по 10 декабря. На приглашение Джо Байдена помимо Грузии откликнулись более 10 стран. Россию же, к слову, не позвали. В ответ Москва назвала участников мероприятия обслуживающими интересы Вашингтона.
Очевидно, что нынешняя американская администрация просто стремится сколотить как можно более широкую коалицию своих против чужих. Как мы неоднократно говорили, взят курс на создание новых разделительных линий в международных делах. Соединенные Штаты Америки активно пытаются преобразовать установившийся миропорядок за счет формирования новых альянсов, партнерства, институтов, призванных работать в интересах Соединенных Штатов Америки. Переводя все это на более доступный и понятный язык, Соединенные Штаты Америки делают все для того, чтобы разрушить мир, основанный на международном праве, во главе которого стоит, и во главе, я имею в виду, международных отношений, где стоит Организация Объединенных Наций, и, воспользовавшись вот этим очередным созданным собой же хаосом, придумать новую, это даже не система, а какую-то игру для того, чтобы вовлечь туда как можно больше государств, которые бы работали на интересы Вашингтона. Поэтому, видимо, те, кто получили приглашение и будут участвовать, будут наделены почетным правом обслуживать интересы американского режима.
Заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ответ не заставил себя долго ждать. Ее вашингтонский коллега Нед Прайс поделился одной из главных повесток. И хоть в отличие от Киева Тбилиси не упомянул, тем не менее Грузия вполне подходит под описание ситуации, с которой президент Байден предложил бороться тем, кто откликнулся на его призыв.
Мы много говорили об Украине, но картина шире, потому что Владимир Путин пытается изменить международные правила. Он хочет распространить идею о том, что большие страны могут угнетать маленькие государства, что большие государства могут менять границы под дулом пистолета. Этого не может и не должно происходить в современном мире.
At the barrel of a gun, redraw borders. That cannot happen, it must not happen in today's world.
Не должно оно происходит. По информации грузинского МИДа, последняя встреча в Женеве наглядно показала, что Москва, и так тормозившая переговорный процесс, теперь перешла к угрозам и еще более интенсивным действиям по фактической аннексии Абхазии и Южной Осетии.
В этом контексте резко усилилась реализация так называемой программы создания единого социально-экономического пространства в рамках недавнего соглашения России с режимами на оккупированных территориях. Эти действия направлены на поглощение оккупированных регионов Грузии российской военной, политической, экономической и социальной системой. Эти деструктивные шаги направлены против территориальной целостности Грузии и представляют собой очередную незаконную попытку силового изменения суверенных государственных границ в Европе.
И хотя Вашингтон в новом витке противостояния с Москвой во главу угла ставит украинский вопрос, Тбилиси, тем не менее, все же присутствует в повестке. Речь, в частности, идет о предоставлении Грузии помощи военного характера. В Вашингтоне заявили о старте новой программы, призванной усилить обороноспособность Грузии. Представители Пентагона провели встречи в грузинском Минобороны, а посол США в Тбилиси Келли Дегнан поздравила руководство страны с завершением четырехгодичной программы готовности к обороне.
Я посетила Министерство обороны, чтобы подвести итоги программы готовности Грузии к обороне за последние 4 года. Это была хорошая возможность поговорить о значительных достижениях, которых мы достигли за этот период, и обсудить области будущего сотрудничества, поскольку Грузия и Соединенные Штаты переходят на новый этап в наших отношениях, который мы называем «Инициатива обороны и устойчивости Грузии».
При этом в Москве продолжают настаивать, и Украина, и Грузия входят в сферу российских стратегических интересов, и стремление Киева и Тбилиси стать членами НАТО не могут не вызывать ответной реакции. Более того, российский МИД параллельно с организованным Вашингтоном саммитом за демократию открыто заявил, в отношениях США и России может повториться Карибский кризис, если стороны не смогут договориться по вопросу расширения НАТО на восток. Эксперт грузинского центра стратегического анализа, бывший посол Грузии в России Валерий Чичилашвили считает, что агрессивная риторика России не что иное, как блеф, так как Москва не может себе позволить открытого противостояния с Западом.
Очень трудно прогнозировать, чем для России это может обернуться. Я думаю, что цена будет очень высокая. Поэтому я остаюсь при своем мнении и думаю, что все эти маневры преследовали цель, во-первых, протестировать Запад, насколько Запад готов серьезно встать на помощь Украине. И второе, показать, что Россия находится, так сказать, в высшей мировой политической лиге, что с мнением России и в том числе ее президента считаются, что без России серьезных решений предпринимать, так сказать, великие державы не могут. Вот. И это, надо сказать, что частично России удалось достичь этих результатов.
По мнению Чичилашвили, такая риторика Москвы больше направлена на внутреннюю аудиторию для повышения рейтинга Владимира Путина, а также ставит цели еще больше укрепить влияние на режимы, зависящие от России. Что же касается Грузии и Украины, то сегодня ситуация сильно отличается от 2008 и 2014 годов. После августовской войны грузинским дипломатам, говорит Чичилашвили, работавший тогда в структуре МИДа, было невероятно сложно убедить коллег на Западе в том, что случилось случившееся не является исключением из правил. И только после событий в Украине США и Европа осознали, какой на самом деле является генеральная линия российской внешней политики. И сейчас Вашингтон и Брюссель, уверен эксперт, готовы к жестким решениям. И в Москве это понемногу начинают понимать. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня мировое сообщество отмечает День прав человека. 73 года назад Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию, в которой были прописаны права каждого человека. По традиции, в этот день правозащитные организации Грузии рассказывают, как развивалась ситуация в этой сфере в течение года. Свои отчеты представили некоторые НПО и Народный защитник. Подробности в сюжете Серго Брегвадзе.
Грузия стоит перед многими вызовами. Этот год не стал исключением, но достижения действительно впечатляющие, заявил спикер парламента Каха Кучава, выступая на форуме по правам человека в Тбилиси, организованном правительством Грузии, представительствами Евросоюза и ООН. Кучава отметил существенные шаги, предпринятые властями в последние годы по созданию нормативной базы для улучшения правовой ситуации в Грузии. В числе таковых – принятие нового кодекса защиты детей от насилия, поддержку образования и финансовую поддержку семей в кризисных ситуациях. Среди значительных шагов и принятие в 2020-м новых трудовых норм.
Естественно, мы говорили и о тех планах, которые начнем осуществлять с будущего года. Они очень скоро будут представлены общественности, и они очень важны.
Сказал Каха Кучава журналистам. Среди участников сегодняшнего форума и народный защитник Нино Ломджария. Еще до начала мероприятия на пресс-конференции омбудсмен представила краткий ежегодный отчет, в котором нет ни слова о заслугах властей в сфере прав человека. Начала Нино Ломджария с критики, которой, впрочем, уже неоднократно подвергала власть за ее методы борьбы с пандемией COVID-19. «Многие из принятых правительством решений поставили под угрозу жизни и здоровье людей», — говорит народный защитник.
Мы считаем, что информационная кампания, касающаяся процесса вакцинации, была неэффективна. Кроме того, решения, принимаемые для борьбы с коронавирусом, в большинстве случаев не были основаны на лучшей международной практике. Прекрасный пример тому – введение постоянных зеленых паспортов, отмена правил обязательного ношения масок на определенный период и так далее. Все это создавало впечатление, что регуляции устанавливались не на основании научных, медицинских и эпидемиологических исследований, а с учетом политических интересов.
Затронула омбудсмен и тему прошедших выборов в органы местного самоуправления.
Имеющаяся у народного защитника информации предположительно дискриминационно из-за политических взглядов были уволены 69 человек, а на 59 оппозиционных кандидатов предположительно было осуществлено давление. Их запугивали с целью заставить отказаться от участия в выборах. Большинство из них, за исключением нескольких, сняли свои кандидатуры. Также народный защитник разделяет оценку местных и международных наблюдательных организаций, согласно которой давление на избирателей и факты их запугивания могли повлиять на свободную волю избирателя.
Резкой критике подвергла омбудсмена решение властей продолжить процесс назначения судей в Верховный суд, несмотря на рекомендации международных партнеров и местных организаций приостановить эти процедуры до завершения судебной реформы. Эту тему затронули сегодня и в НПО «Демократическая инициатива Грузии». Правящая партия присвоила практически все государственные институты. В стране нарастают тенденции авторитаризма, и основной демократический механизм – выборы – бессилен против этого, говорится в письменном заявлении организации.
Власть не избегает ни серьезных нарушений прав человека, ни ухудшения отношений с международными партнерами ради сохранения власти, что значительно ослабляет перспективы страны в развитии демократического прогресса. В результате этого в обществе нарастает нигилизм на фоне и без того острого политического, экономического и социального положения, а это ослабляет перспективы интеграции в евроатлантическое пространство.
Не обошли стороной правозащитники и тему давления на представителей СМИ. За год народный защитник зафиксировал десятки случаев физического нападения на журналистов и операторов. И это не считая тех, кто пострадал во время акции радикальных групп 5 июля. Кстати, после этих событий 45 человек получили статус пострадавших, говорит Нино Ломджария. Проблема вмешательства в профессиональную деятельность и давление на представителей СМИ существует в Грузии годами. Однако она особо проявилась в 2021-м, говорится в письменном заявлении Ассоциации молодых юристов.
Кроме того, нападения на представителей СМИ, совершенные в последние годы, по большей части не расследуются. Ярким примером тому является событие 5 июля в Тбилиси. Более того, государство, соответственно, не отреагировало и не пресекло эти события.
Говорили сегодня правозащитники и на тему дискриминации жителей Грузии по разным признакам. К примеру, в офис народного защитника в течение года поступила 141 жалоба. 27% этих жалоб касаются предположительных фактов дискриминации по политическим предпочтениям, 17% по гендерным признакам, 12% жалоб касаются дискриминации людей с ограниченными возможностями. В своем отчете омбудсмен перечислила и проблемы, которые оставались актуальными на протяжении года на территориях, неподконтрольных официальному Тбилиси. Это ограничение передвижения граждан, доступность медицинских сервисов, практика незаконных задержаний и практически полный запрет на обучение на грузинском языке. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сообщением из Сухуми. Вчера в очередной раз был отложен прямой эфир на абхазском телевидении, в котором должны были участвовать представители исполнительной власти, парламента и оппозиции. Своим мнением о том, почему обсуждение энергетического кризиса в самопровозглашенной республике никак не может состояться, нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской с нашим сухумским корреспондентом Еленой Заводской поделился депутат Гарри Кокая.
Гарри, вчера должен был состояться эфир на абхазском телевидении, где должны были обсуждаться проблемы энергетики. Эфир отменили. Что случилось? Почему его отменили? И первый ли раз он отменяется?
На прошлой неделе должен был тоже состояться эфир по энергетике. Тема была, но его перенесли. В следующей неделе обсуждался вопрос криминогенной ситуации. Я должен был участвовать в этом эфире. И за неделю уже было всем известно, что должен эфир состояться. И все, кто должен был туда пройти, все были оповещены. И представители власти, и представители оппозиции. Я как депутат парламента должен был тоже присутствовать на этом эфире. Ну, последний день нам стало известно, что там кто-то из представителей Черноморэнерго не может попасть по причине здоровья. Представители власти отказались идти на эфир без представителей Черноморэнерго. Но на самом деле представители Черноморэнерго особых вопросов у оппозиции нет. Они выполняют техническую часть своей работы. Здесь проблема в политике, которую задает правительство в этой отрасли. И мы хотели обсудить именно эти вопросы. А технические вопросы мы у нас и так возможность здесь обсуждать с представителями Черноморэнерго, так как мы их часто вызываем на комитеты, и они всегда приносят информацию, им там скрывать нечего, они работают в таком режиме, сложном, очень много аварий, они 24 часа находятся, в принципе, в режиме аварийном, и очень сложно им приходится вообще выполнять свои функции из-за того, что у нас серьезные нагрузки такие. Вопрос актуальным остается, и актуальность его растет, так как у нас проблемы усугубились еще больше, и будут еще, чем дальше температуры будут падать, тем больше у нас будет проблем.
В вашем комментарии вы говорили что-то о дорожной карте по энергетике. Я помню, что раньше вы все время ставили вопрос о том, что вам эта дорожная карта недоступна, что у правительства она есть, но депутаты ее получить не могут. Скажите, пожалуйста, вы получили эту дорожную карту? Какую бы оценку вы ей дали?
О дорожной карте мы уже слышим больше года, наверное. Он поступил в парламент второй месяц, как у нас заседание парламента. То есть у каждого депутата есть возможность ознакомиться с этим документом. И после того, как документ поступил, мы решили позвать на комитет представителей власти, курирующие именно Черноморэнерго, Министерство экономики. Мы уже второй месяц не можем в парламенте обсудить этот вопрос. Все вопросы, которые у нас есть, мы там пытаемся в эфирах каких-то там своих интервью задать вопрос, но лично представителям власти у нас такой возможности задать вопросы, которые у нас по этой дорожной карте есть, еще не было.
Вот вы знакомы с дорожной картой. Дайте, пожалуйста, ей оценку. Она действительно выведет из энергетического кризиса?
Сама дорожная карта, она разрабатывалась совместно с российской стороной. Там есть очень много пунктов, которые необходимо, конечно же, делать. Это по приборам учета, по снижению нагрузок, все, что касается вот этих вот таких технических вещей, они и так известны, что нужно делать для того, чтобы у нас такого кризиса не было. Основных три пункта, которые не могут никак нас устраивать, для того, чтобы эту дорожную карту воплотить в жизнь, один из пунктов 3.1.1 гласит о том, что нужно ввести изменения в закон об энергетике для привлечения иностранных инвестиций. Для того, чтобы инвестировать в наше хозяйство энергетическое, требования стороны, передача в собственности. Кроме в законе об энергетике нету препятствий для инвестиций, нигде там никаких запретительных мер по инвестициям нету. Там есть пункт, где энергетика является собственностью Абхазии, ее нельзя отчуждать. Вот в этом пункте вот изменения туда внести надо для того, чтобы дорожная карта начала работать. Там предполагается сумма 4 миллиарда 700 миллионов рублей на определенный период будет инвестировать в наше энергохозяйство.
Вот эти 4 миллиарда 700 миллионов рублей, которые нужно инвестировать, это возвратный кредит или невозвратный кредит? Что это за средства?
Там прописано, эти деньги пойдут по линии инвестпрограммы. Что означает это? Для нас всегда было известно по инвестпрограмме. Деньги, которые к нам приходят на помощь социальные, там, инфраструктурные проекты, деньги всегда были невозвратными. По линии инвестпрограммы мы строим школы, садики, это помощь Российской Федерации, и они никогда не были возвратными. То есть источник этих денег непонятен. Это кредит, этих возвращать надо. И это привязывается еще к тарифам, чтобы гарантом возврата этих инвестиций стал тариф, который они должны повысить до 2 рублей. Там кто-то говорит, до 3, точную сумму должен пока не знаем, но президент везде озвучивает 2 рубля. Увеличение среднего тарифа 5 раз. Непонятно, именно такие же вопросы мы хотим задать. Что за источник, почему деньги возвратные, и если деньги возвратные, привязываются к тарифам, если мы поднимаем тарифы, для чего нам искать такие источники, тогда мы можем сами собрать деньги с нашего населения, повысить тарифы или инвестировать в свою энергетику. Здесь очень много по дорожной карте вопросов, но мы понимаем, с того, что видим на этой дорожной карте, это завуалированная, в принципе, продажа нашего энергохозяйства. То есть нас хотят лишить того, что мы имеем, за счет того, что деньги будут инвестированы, но эти деньги в то же время должны вернуть. Собственниками будут, скорее всего, инвесторы, потом которые будут дальше уже диктовать условия. И это недопустимо, и надо понимать, к чему это все может привести.
В завершение нашей беседы, то, что озвучил недавно президент по поводу суверенитета Абхазии и его готовности делиться этим суверенитетом. Вы бы как-то это могли прокомментировать?
Это вызывает возмущение в обществе. У меня лично такого рода вообще высказывания допустимые с уст главы государства, так как эти высказывания являются антиконституционными, а напрямую нарушение статьи Уголовного кодекса 273 прим. 2, которая гласит о том, что высказывание, принижающее наш суверенитет, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, неприкосновенности Республики Абхазия, наказывается лишением свободы 3 лет с лишением прав занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационных или коммуникационных сетей, в том числе сети интернет, наказываются лишением свободы до 5 лет. То есть эти высказывания являются призывом. Он говорил об этом открыто на встрече с научной интеллигенцией, где он предлагает делиться частью суверенитета. Какой частью делиться он собирается? Никаких дальнейших там конкретики там не звучало, но уже то, что он озвучивает, это противозаконно. Вот мы в понедельник после выходных спикера просили на последнем совещании, что пригласили президента в парламент, и мы эти вопросы не будем там задавать. И требовать конкретики, и уже точно, что он имел в виду, какой части он хочет поделиться нашим суверенитетом, завоевание которого он активное участие не принимал.
Рассказывал Гари Кокая, депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Российские оккупационные силы незаконно задержали двух граждан Грузии в районе села Цинагари, сообщает Служба государственной безопасности Грузии. В ведомстве говорят, что активизировали горячую линию, проинформировали миссию наблюдателей ЕС и сопредседателей женевских дискуссий. Цитата. «Центральные власти Грузии используют все имеющиеся в их распоряжении механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанных лиц. Российские оккупационные силы несут полную ответственность за нарушение основных прав человека на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации. Различные незаконные действия, предпринятые ими, наносят ущерб безопасности на месте, усложняют повседневную жизнь населения, говорится в заявлении СГБ. Как пишет грузинская служба «Радио Свобода», задержаны жители Горийского муниципалитета Кахабер Натанадзе и Валерий Каниашвили. Представители России, Турции, Ирана, Армении и Азербайджана заинтересованы в том, чтобы Грузия присоединилась к работе платформы 3+3. Об этом говорится в заявлении МИД России по итогам сегодняшней встречи на уровне заместителей министров иностранных дел. Цитата. Представители пяти стран выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, для которой дверь остается открытой, сказано в заявлении российского ведомства. По информации российского внешнеполитического ведомства, на встрече обсуждались и перспективы развития многопланового регионального сотрудничества. Решено сосредоточить работу платформы на практических вопросах, представляющих интерес для всех ее участников, а именно мерах по повышению доверия, взаимодействию в торгово-экономической, транспортной, культурно-гуманитарной областях и противодействию общим вызовам и угрозам, сказано в заявлении. Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили говорит, что никогда не заявлял об отказе от экстрадиции в Украину. Политик, находящийся в Горийском военном госпитале, письменно ответил на вопросы украинского издания «Новое время». На вопрос, что украинская сторона может сделать для него, Саакашвили ответил, цитата, «Президент Зеленский позвонил в Тбилиси. Ермак регулярно устраивает совещания по этому поводу. Очень активно омбудсмен Денисова. Все они практически спасли мне жизнь в последний момент, когда я упал в кому после 50 дней голодания и пыток, и власть явно шла на убийство». Конец цитаты. Саакашвили также говорит и о планах на будущее. Цитата. «Как только я смогу путешествовать, я, конечно, прилечу домой в Киев. А так я буду помогать и Грузии, и Украине. Наши судьбы неразделимы, а для меня еще больше. Я уже 18 лет своей жизни провел в Украине, но остаюсь грузином и гордым носителем украинского паспорта». Конец цитаты. Саакашвили в интервью также рассказал, что в заключении читает историю Украины Грушевского, перечитывает Лену Костенко и книги Насима Талеба. Государственная пограничная служба Украины по результатам внутренней проверки дисциплинарно наказала нескольких должностных лиц из-за возможного незаконного пересечения границы гражданином Украины Михаилом Саакашвили. Об этом спикер ведомства Андрей Демченко заявил «Украинской правде». В чем заключается дисциплинарное наказание и скольких человек оно коснулось, ведомстве не рассказали. «Украинская правда» пишет, что обычно в таких случаях речь идет о выговорах или понижении в звании и должности.
Региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. К концу второго года пандемии глава Минздрава Екатерина Тикарадзе уходит с занимаемой ею должности. Чем могло быть продиктовано это решение? Был ли у министра конфликт с главой правительства Ираклием Гарибашвили? И кто может прийти на место Тикарадзе? На эти и другие вопросы Анастасии Славинской ответил гость недели Вато Сургуладзе, эксперт по вопросам менеджмента здравоохранения, представляющий партию «Лело».
Объявляя о том, что министр Тикарадзе покидает свой пост, она начала со слова «спасибо». И ничего не сказала о причинах своего ухода. В чем, на ваш взгляд, они состоят?
Я думаю, что она не сама ушла. Ей сказали, что ей надо уйти. в нашем правительстве никто сам такие решения не принимает. Я бы начал не спасибо, я начал бы с извинений. То, что во время ее периода ее управления Министерством здравоохранения было допущено огромное количество ошибок, огромное. Жертвами ее ошибок стали более 12 тысяч жителей Грузии. Поэтому я бы начал с извинений, а не со спасибо.
Есть мнение, и во многом оно основано на одном из последних довольно неоднозначных заявлений Тикарадзе, в котором она, скажем так, позволила себе колкость в адрес премьера. Ну, по крайней мере, так это было расценено частью общества. Мог ли между ней и Гарибашвили быть конфликт на почве зеленых паспортов, которые по решению премьера переболевшим ковидом выдаются бессрочно, в то время как практически все медицинское сообщество считает, что выдавать им их надо на 6 месяцев?
Ни в одной стране мира, где ввели зеленые ковид-паспорта, такого, я хочу помягче выразиться, такой глупости еще никто не делал. Да, у него были напряженные отношения, и это начались с того же дня, как только был назначен на второй срок товарищ Гарибашвили. То, что было в начале июня, когда отменили обязательное ношение масок на улице, когда принимали решение, что надо более усилить контроль за теми регуляциями, которые существуют, и никто этого не делал. То, что было связано также с открытием полевых госпиталей. Честно говоря, я не ожидал отставки. Я больше предполагал, что в отставку идет премьер-министр, а не министр здравоохранения. Но оказалось, что, как всегда, в Грузии искать логику в действиях правительства — это то же самое искать черную кошку в темной комнате, когда этой черной кошки там нету. Я так предполагал, что ее вызвал неформальный правитель Грузии, сказал, что ей надо уйти. У нее не было, само собой, выхода, и она ушла.
А если все-таки предположить, что конфликт был между ними, можно сказать, что Гарибашвили в этом конфликте победил. Я правильно понимаю?
Да, и этому я очень удивился. Потому что, в принципе, те ошибки, которые я перечислил, которые были допущены министром здравоохранения, я бы на ее месте ушел уже в декабре того года, а не этого года. В крайнем случае уже бы в мае, в июне этого года хотя бы, а не в декабре 2021, когда у нас катастрофическая ситуация с управлением эпидемией и с процессом вакцинации. Но во многом, опять хочу повторить, что здесь вина не только министра здравоохранения, но в первую очередь вина премьер-министра, который принимал дешевые популистские решения. Например, отменить штрафы. Опять-таки, почему-то давать 200 лари тем пенсионерам, которые до сих пор не были вакцинированы. Почему моя мама не должна получить эти 200 лари, когда она очень честно, очень с большой ответственностью отнеслась к этому процессу и была уже вакцинирована второй раз в конце мая. И много таких людей. Получается, что люди, которые безответственные, им надо выдавать 200 лари, чтобы они вакцинировались, а люди, которые с большой ответственностью, наоборот, надо было взять. Эти 200 лари надо было дать людям, которые как раз уже были вакцинированы, и у других бы появилось такое желание быть вакцинированным. Хотя эта ситуация тоже не исправила процесс вакцинации. С этим всем не соглашалась медицинская часть вот этого консультационного совета, на чем всегда настаивал товарищ премьер-министр.
Если вернуться к Тикарадзе, в чем, по-вашему, заключаются ее главные ошибки, допущенные за время нахождения на посту министра?
В некомпетентности это ее ошибка, и в том, что когда ее назначали на этот пост, не надо было за этот пост так бороться. Нет, потому что ее компетенции, ее знаний не хватает для того, чтобы управлять таким большим министерством, как Министерство временно перемещенных лиц, труда, здоровья и социальной защиты. Огромное министерство с почти 6-миллиардным, немного больше грузинского бюджета. Тут нужен человек очень опытный, очень принципиальный, очень ответственный. У нее нет ни одних из этих качеств не было, и вы попали туда, куда попали.
Ну и не надо забывать, что когда она приходила на этот пост, еще не было пандемии.
Да, еще не было пандемии. Через 6 месяцев началась пандемия. И управление пандемией, по-моему, я не буду сейчас об этом говорить, потому что у нас одна из самых худших ситуаций среди европейских стран, среди наших соседей. Я уже не говорю о странах Балтии. У нас самая катастрофическая ситуация. Соответственно, абсолютно все лица, это и премьер-министр, и прошлый, так сказать, министр, который был при пандемии, которого называли чуть не гением менеджмента, а потом оказалось, что это коррумпированная личность. Сейчас существующий премьер-министр, который ошибку за ошибкой запускает, и эти ошибки, так сказать, выражаются в человеческих жизнях. Само собой, этот медицинский сектор, и министр, и ее заместитель, и все другие заместители, и также могу сказать о агентстве контроля за заболеваниями, все ответственны. Понимаете, что значит? Они всегда говорят, да, вот мы берем ответственность. А в чем выражается эта ответственность? Я так и не понимал. Если ты продолжаешь работать, получаешь ту же зарплату. В чем ответственность заключается? Министр этот министр, который сейчас ушел, она бы не ушла с этого поста, я вам гарантирую, если бы ей просто не приказали, что надо уйти. Ты не оправдала, оказывается, высокого доверия.
Ну, то есть говорить о том, что она проявила некую принципиальность, допустим.
Нет, она просто правда поняла то, что реальная ситуация, через два года после начала пандемии, поняла, насколько ситуация серьезная, и поняла, насколько в глупое положение ее ставят решения премьер-министра. И она начала сопротивляться, наверное, надеясь, что ее влияние на Ивана Ильича больше, чем влияние премьер-министра. Но оказалось, что в данном случае премьер-министр победил.
При всем том, что официальная риторика властей в целом будто бы направлена на популяризацию вакцинации, их конкретные решения на протяжении этого времени, в принципе, заставили многих сомневаться, а нет ли в самой верхушке антиваксеров. Что будет дальше, как вы думаете?
Вот это в этом и заключается проблема управления Пикарадзе и ее друзей. Что они сами, у них антиваксерные настроения. Министр второй раз так и не вакцинировалась, бывший министр, экс-министр. Половина Министерства здравоохранения не вакцинированы. О каком управлении вообще по процессам эпидемии мы можем говорить? И да, еще одна была, она наконец-то понимала, что проблема наступает, и невозможно усилить темпы вакцинации. Тем более, понимаете, сейчас настолько ясно, что бустер-доза всем понадобится. То есть в марте, апреле надо будет вновь вакцинировать многих людей. То есть те темпы, которые на них стены, это супер низкие. И она как-то сказала неделю-две назад, что будем рассматривать вопрос об обязательном вакцинировании. Риск групп – это врачи, это педагоги. А до этого за неделю, как от премьер-министра сказал, что ни в коем случае в Грузии такого не будет, чтобы было не принудительное, но обязательное вакцинирование. Это не для всех, а для риск-групп. Но это, конечно, само собой прошло в разрез. Разрез, так сказать, со взглядами премьер-министра. И это был еще один маленький, так сказать, толчок к тому, что был поставлен вопрос, в принципе, об увольнении министра здравоохранения, а не об его отставке.
Кого мы можем увидеть на посту министра здравоохранения?
Знаете, когда как придешь домой? Приду, когда приду. Когда узнаем? Когда назначат, тогда и узнаем. Это для меня не столь интересно. Я все-таки думаю, что будет человек очень и очень лояльный премьер-министр.
На вопросы Анастасии Славинской отвечал гость недели, эксперт по вопросам менеджмента здравоохранения Вато Сургуладзе.
Гость недели.
По данным Национальной службы статистики Грузии, в третьем квартале этого года доля реинвестиций в объеме прямых иностранных инвестиций в страну составила 98%. Это означает, что в июле-сентябре инвестиции из-за рубежа в Грузию фактически не поступали. В правительстве удовлетворены происходящим. Эксперты считают, что политическая нестабильность и некомпетентность правительства отпугивают инвесторов. Продолжит тему Иракли Ураквелидзе.
Согласно данным Грустата, в третьем квартале зарубежные инвесторы вложили в экономику Грузии столько же, сколько и в провальном 2020 году – 300 миллионов долларов. Данные за три квартала также далеки от оптимистических – 728 миллионов долларов. Наихудший результат за последние 15 лет, за исключением прошлого года. Из этой суммы 613 миллионов долларов – это реинвестирование компаниями, которые в течение многих лет оперируют на рынке страны. Больше половины из этих денег, 324 миллионов долларов, было вложено в банковский сектор. На втором месте энергетика, 175,5 миллионов долларов. На третьем перерабатывающая промышленность, 131 миллион. Власти не видят проблемы в потере интереса со стороны новых инвесторов, считая это временным явлением. По мнению министра экономики Натхи Турнава, рост доли реинвестирования в общем объеме инвестиций можно считать показателем хорошего имиджа Грузии.
Нужно выделить очень позитивный момент, что реинвестирование в сравнении с прошлым годом выросло почти вдвое. Это означает, что инвестор, который работает в Грузии, вместо того, чтобы вывести дивиденды за рубеж, вкладывает их в нашу экономику. Можно сказать, что это является показателем твердого доверия к Грузии.
Специалисты думают иначе. Правительство делает хорошую мину при плохой игре, говорит Сосо Берикашвили, декан университета Кавказия.
Привлечь 300 миллионов долларов от новых инвесторов было бы неплохим событием, вдобавок к реинвестициям. Но факт, что мы пока варимся в своем соку. К нам не идут крупные инвесторы по одной простой причине. Они не хотят плести замысловатые схемы. Они хотят демократически работающие институты и судебную систему с минимальными рисками. К сожалению, власти не ведут эффективной работы в этом направлении.
Потенциальных инвесторов отпугивает и такой немаловажный фактор, как политическая нестабильность, считает Звиат Чумбуридзе, генеральный секретарь бизнес-совета Европа-Грузия.
Политика и экономика неотъемлемы друг от друга. Как может страна привлекать инвесторов в текущих условиях? Представим, что потенциальный инвестор решил вложить деньги в Грузию. На что он в первую очередь обратит внимание? Будет вполне естественно, если в первую очередь на сорванные проекты порта Анаклия и на Намахванской ГЭС. Что необходимо предпринять? Понятно, что необходим нестандартный подход со стороны власти, которая не только должна привлекать инвестиции, но и гарантировать их защиту на последующий период. Необходимы твердые гарантии от государства по защите инвесторов, а не предпочтениям политиков, иначе страна окажется в сложной ситуации.
Власти не раз заявляли, что заинтересованы в привлечении инвестиций. Летом прошлого года при тогдашнем премьер-министре Георгии Гахария был создан специальный консультативный совет с привлечением видных экспертов из западных стран. Впоследствии, после смены премьера, возглавивший правительство Ираклий Гарибашвили положил прежний план под сукно, приступив к разработке новой десятилетней концепции по привлечению инвестиций. Но, несмотря на все обещания и заявления в предвыборный период, задумки властей до сих пор не привели к видимым результатам. Примечателен факт, что если за первые 9 месяцев объем прямых иностранных инвестиций, включая реинвестиции, составил 728 миллионов долларов, то за тот же период выходцы из Грузии перевели в страну 1 миллиард 706 миллионов долларов. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Недавние события, связанные с обыском в домах и задержанием двух жительниц Абхазии, заподозренных в анонимном распространении оскорбительных высказываний в соцсетях, вызвали в самопровозглашенной республике новую волну дискуссий о грани между свободой слова и клеветой. Продолжит тему Виталий Шария.
В абхазском обществе продолжаются активные споры, детонатором которых послужили драматические события вечера четверга 2 декабря и последующей ночи на пятницу, которые начались с обыска правоохранителями в квартирах двух жительниц Сухума, подозреваемых в том, что они анонимно занимались оскорблениями в социальных сетях. Многие обращают тут внимание на специфику сегодняшней Абхазии. Действительно, трудно представить себе, чтобы при проведении подобного изъятия гаджетов и так далее в каком-то, скажем, российском городе на помощь женщине, как это было в новом районе абхазской столицы, тут же встали ее соседи, съехалась родня, подтянулись однополчане покойного мужа, оппозиционные политики. Немало споров возникло о том, где грань между свободой слова и критикой властей придержащих и оскорблениями личности, за что предусмотрена определенная законом ответственность. В Фейсбуке встретился сразу после инцидента на новом районе пост, в котором были приведены примеры лексики, которые в данном случае использовались анонимными обличителями. Высших должностных лиц государства обзывали уродами, полоумными, фраерами, жрущими в ресторане «Дольче Вита». Если эти цитаты аутентичны, то тут и дискутировать, в общем-то, не о чем. Ну и, наконец, вопрос. Как быть с анонимными пользователями, которые, пользуясь безнаказанностью, переходят все границы этики и человечности? Об этом у меня завязался разговор с абхазским блогером и общественно-политическим деятелем Тенгизом Джопуа. Причем начался он с его слов, что сейчас даже телевидение, еще 1-2 десятка лет назад доминировавшее в информационном поле, все больше уступает своей позиции интернет-изданиям и интерактивному общению в соцсетях. Я спросил.
Но вот эти соцсети, да, тут есть другая опасность превращения это в какую-то, как говорят, помойку.
Конечно, тебе позволяют себе там фактически все что угодно. Я даже не понимаю, вот не знаю, не могу сказать, как с этим можно бороться. Идентификация людей, чтобы отдельно от них паспорта требовать, никто этого не сделает, конечно, и люди просто регистрируются анонимно, а анонимно уже можно выкладывать все, что душе угодно. Это плохо, да, это очень плохо. В последнее время даже в Facebook стараюсь не заходить в эти группы, потому что там просто ужас творится, там обе наши политические силы, там целые штаты анонимов, которые постоянно занимаются тем, что оскорбляют друг друга, оскорбляют людей. Но та власть активно пользовалась группами своими анонимов, эта власть активно пользовалась, находясь в оппозиции. У этой власти вообще очень было все систематизировано, упорядочено. Целые штаты там были, которые люди за деньги работали, просто писали всякую ересь. Но вот это сейчас приходит бумерангом, и каждая из этих сторон, она внесла свою лепту в создание вот этой, мол, огромной армии анонимов. Люди, которые сегодня выходят и говорят, что вот там анонимы, нас оскорбляют, эти люди, честно говоря, я знаю, очень активно поддерживали, комментировали анонимов, которые писали против той власти, когда вот они находились в оппозиции. Так не должен человек поступать.
Все в соответствии с нормами двойной морали.
Да, вы правы.
Конечно, все мы в той или иной степени являемся пленниками двойной морали, двойных стандартов, но одни сознают это, стараются бороться с проявлениями этого в себе, другие, похоже, совершенно искренне считают, что анонимы, оскорбляющие тех, кого мы не любим, хорошие анонимы, и, соответственно, наоборот. А еще таких можно охарактеризовать крылатой фразой «здесь помню, здесь не помню». Когда анонимы оскорбляли их самих, они возмущались тем, что правоохранители не могут тех вычислить. Сейчас же это, оказывается, борьба с инакомыслием. Сошлись мы с Джопо и в том, что упрощением было бы всех подряд интернет-пользователей, выступающих под никами, то есть анонимно считать злом. Человек бывает по разным личным обстоятельствам, которые можно назвать уважительными причинами, не может высказываться с открытым забралом, но если он высказывает в корректной форме и, главное, приводя правдивые факты, он в конечном итоге приносит пользу обществу и государству. Тенгиз Джопова говорит.
Я, честно говоря, когда впервые регистрировался на Facebook, я тоже зарегистрировался анонимно, потому что я тогда работал, но официально я не мог как бы зарегистрироваться. Неправильно, на мой взгляд, это было. Я зарегистрировался анонимно, но потом я подумал, что что-то это тоже не совсем верно, потому что я высказываю свою позицию по какому-то вопросу. Такое ощущение, что я в свою позицию сам не верю, я как бы прячусь за маской. Я согласен с тем, что многие люди, да, кто-то не хочет потерять работу, кто-то не хочет, чтобы его видели в социальных. Но вот единственное, что какая-то грань, какая-то мораль
должна присутствовать. Нельзя оскорблять людей, там, клеветать на них. Очень часто в отношении меня много клеветы было от анонимов. Я не знаю, эти анонимы стали какой-то неотъемлемой частью нашей жизни. Вообще, они уже влияют на общественное мнение. Вот это плохо. Они могут манипулировать массовым сознанием целой армии. Это опасно, еще и опасно с точки зрения безопасности государства. Вероятный противник может создать такую же армию, что внести панику в стране. Это ему ничем не мешает. Я не удивлюсь, что у него такая уже армия есть, и он на какие-то процессы тоже оказывает информационное давление.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
И завершает нашу программу обзор абхазской прессы. В Сухуми его подготовила для нас Анаит Гагарян.
Журналист Надежда Венедиктова в своем блоге на сайте Асарки призвала абхазское общество консолидироваться и осознавать ответственность каждого за общее благополучие. События последних двух месяцев держат наше общество в постоянном раздрае. Из-за этого возникают неадекватные реакции с обеих сторон. К сожалению, не вижу ни с одной стороны желания остановиться и попробовать оценить ситуацию объективно. А ведь есть явная необходимость именно в этом. Предлагаю взять тайм-аут до середины января и сосредоточиться на нормальных человеческих радостях. Давайте проведем предновогодние недели не только в предпраздничной суете, но и попытаемся очистить свои души и сознание от взаимной злобы и раздражения. Мы уже довели внутреннюю атмосферу нашей маленькой страны до точки кипения, которая обрела самодавляющее значение и кипит уже почти без наших дополнительных усилий. Теперь уже она провоцирует многих на дальнейшие страсти, написала журналист. Большая часть общества, по ее словам, уже не верит никому и видит во всех политических телодвижениях только обостренную борьбу за обладание ресурсами, а регулярные перебои с электричеством и водой предельно обостряют недовольство людей. Майнинги должны быть остановлены, иначе с возможным резким похолоданием недостаток электроэнергии станет настолько ощутимым, что начнут стрелять не только по Черноморэнерго. Если у владельцев крупных криптоферм нет совести, на них надо воздействовать законными методами, предложила Надежда Венедиктова. Журналист Нисва Ашва на своей странице Facebook написала пост о том, что правоохранительные органы Абхазии всерьез заинтересовались ее публикациями, из-за чего она попала в некий перечень людей, находящихся в разработке. В скором времени правоохранители вроде как собираются пожаловать в мой дом с обыском. Обвинять меня планируется введение анонимных страниц и в связи с прозападными прогрузинскими СМИ и спецслужбами. Противиться обыску не буду. Настоятельно прошу лишь, чтобы правоохранители, планирующие посетить мое скромное жилище, подготовили все документы в соответствии с законодательством Республики Абхазия. Вам хорошо известно, что некая лингвистическая экспертиза и рапорт следователя не являются достаточными, а главное, законными основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Если вы придете только с этим, ничего отдавать вам добровольно я не буду. Имею на это законное право. Что касается самого обвинения, ради которого по мне ведется разработка. Причастность к анонимным страницам будут шить не мне первой, и, скажем так, это грязное дело уже становится некой малопристойной модой. А вот второе обвинение расцениваю как пощечину, оскорбление чести и достоинства, написала Нисва Ашба. Она официально заявила, что никогда не имела никаких отношений ни с грузинскими СМИ, ни с грузинскими спецслужбами. Никогда в жизни не подумала бы, что мое собственное государство может вот так непристойно, без зазрения совести, шить дело о предательстве интересов Родины, фактически государственное изменение из-за публикаций и высказанных мной мыслей. Мне лишь стыдно, что в попытке выполнить чей-то заказ или чье-то пожелание вы готовы размениваться честью и репутацией пусть и ненавистного вам, но все же своего гражданина, заключила Нисва Ашба. Теме анонимов посвящен пост в Facebook общественного деятеля, блогера Тенгиза Джопуа. На своей странице в соцсети он написал, что битва с анонимами ему напоминает работу с иностранными лазутчиками. Для чужих они шпионы, для своих – герои-разведчики. Первых – к стене, вторых – к наградам. Анонимы – это одно из средств современной политической борьбы, которым все стороны пользовались, как их душе было угодно. Обе стороны не гнушались развертывать и финансировать финансировать целые отделения анонимных трепал. Отделения путем размножения аккаунтов превращались в взводы, роты и батальоны орков у мониторов. Любите кататься, любите и саночки возить. Не надо было настолько низко опускаться в политическом противостоянии и проплачивать или поддерживать такую омерзительную и отвратительную деятельность. Платили, нравилось, что писали, рукоплескали и восхваляли тайным героям всякой клеветнической дряни. Ловите горячий привет от их коллег по ту сторону политического фронта, написал Тенгиз Джопуа. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.